Однажды сказал Бог, дважды я слышал, что сила у Господа. Слава нашему Богу. Я так хотел уже сказать, брат Вася, слушай, знаешь, наверное, уже стрелки часов далеко убежали. Слава Богу, обилие пищи, Бог даровал благословение. У нас еще впереди целая неделя, если Бог даст. Я что имею в виду? Я думал, что уже распрощался с Тасманией и уже туда, на Австралию. Видите, уже опять здесь оказался. У нас Бог даст по милости Его определению. Я уже в конце потом скажу некоторые вопросы. У нас еще предстоит большая неделя, большая молитва, большого служения и труда. Будем молиться, но это уже потом поговорим о чем. Сегодня мы с вами будем касаться одного из вопросов. Интересно. Я прочитаю место Писания, Ефесянов, 3 глава. 8-9 стих. Ефесянов, 3 глава, 8-9 стих. Апостол Павел пишет. Вообще, если касаться этого направления, знаете, этой темы, это настолько большая глубина, большого благословения. Упование, которым хвалимся, чтобы сохранить до конца. Упование славы, это есть Иисус Христос, живущий в нас. И здесь он говорит, интересное, глубокое такое содержательное слово. Мне... наименьшему из всех святых дана благодать сия. Какая? Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Это такое, ну, невозможно исследовать. Такая, говорит, глубина, бездна. Как-то мне друг сказал, ты знаешь, что такое бездна? Я говорю, ну, бездна. Ты, говорит, ничего не понял. Вот стакан имеет дно. Сколько ты туда нальешь? Столько, сколько вместимость, потому что есть дно. Знаешь, что такое бездна? Это стакан без дна. Когда он наполнится? Я говорю, никогда. Потому что дно, нижняя часть стакана, его не существует. Сколько туда будешь лить? Бездна. Вот апостол Павел говорит, благовествовать язычникам, в принципе, не только язычникам, евреям также, неисследимое богатство Христово. В чем оно заключается? И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Еще раз читаю этот стих. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Оказывается, чтобы эта тайна была раскрыта, чтобы к ней подойти, необходимо иметь, говорит, домостроительство. Но если дом не созиждется, то напрасно строят его строители. Это серьезнейший вопрос, очень глубокая истина. И он говорит, сущность домостроительства, я, говорит, хочу вам открыть эту тайну. И в других посланиях, да и в этом он тоже говорит, это Иисус Христос, живущий в вас. Сегодня мы будем говорить об этом вопросе. Но будем говорить об этом вопросе с интересной стороны. С какой? Со стороны мира. Со стороны мира. В этом же послании описывается, во второй главе с 13 по 22 стих. Ну, забегая по этому месту Писания, я пока прочитаю 22 стих, а потом мы начнем с 13. Здесь написано, Ефесянов, 2 глава, пока 22. «На котором и вы, то есть на Иисусе Христе, на краеугольном камне, устрояетесь в жилище Божие Духом». Вопрос когда? Интересно то, что, знаете, я такой пример вам скажу. Вот были такие моменты, когда вот, ну, Бог предлагал, говорит, когда вы входите в дом, приветствуйте, говоря, мир дому сему. А я хочу рассказать интересный случай, я был свидетелем этого события, я был просто удивлен. Ну, всегда понимал, вот такой стороны никогда не задумывался. Иисус говорит, когда вы входите в дом, то приветствуйте этот дом, говоря, мир дому сему. И если там Сын мира живет, то ваш мир останется. Если Сын мира не живет, то этот мир к вам возвратится. Знаете, кто о чем говорил, кто как рассуждал эти вопросы. Но я был свидетелем интересной картины. Это времена, когда с той стороны Россия, СССР, СНГ, тогда еще не было. Ну, кто-то куда-то разъезжались, продавали свое имущество, свое имение. Ну, у кого были собственные дома, у кого были собственные квартиры. Надо же, мне так случилось быть в одной из квартир. На этот момент хозяева, когда продавали квартиру, пришли покупатели. Я слышу разговор. Вы знаете, он мне на всю жизнь запал. Говорит, за сколько вы продаете? Те говорят, за такую цену. Слушайте, вот там через дорогу дешевле. Ну, пойдите, говорит, купите того. Да нет, мы хотим купить вашего. А почему? Это были язычники, как неверующие люди, и это были язычники с большой буквы, потому что они поклонялись восходящему солнцу. При современном, ну как сказать, вот современной жизни. Ну это история сейчас, которую я рассказываю, ну лет 20 примерно. Потому что когда я был в той стране, а потом мы сами уже переехали в Америку. И вот эти язычники, которые поклоняются восходящему солнцу, плюс еще и неверующие люди, они, знаете, что сказали? Интересную тайну. Вы знаете, когда мы зашли вот в эту вашу квартиру, то мы почувствовали здесь мир. Они не слышали разговоров между мужем, женой, между детьми, родителями. Они еще не успели соприкоснуться. Они никогда бы не сказали «мир дому сему», потому что они не понимают этого, потому что они неверующие люди, язычники, а еще язычники с большой буквы, как поклоняющиеся восходящему солнцу, это вообще странные вещи. Они прочувствовали атмосферу, воздух пропитан, как еще правильно сказать, я не знаю, мир. Знаете, что они сказали? «Мы хотим купить вашу квартиру за столько, сколько вы хотите, только вот с этим миром, который царит или находится здесь». Я думаю, вот это интересно. Интересно, а когда эти жители с этой квартиры продадут это место жительства и уедут, этот мир тоже останется там или нет? Это уже другой вопрос. Вот сегодня мы с вами касаемся вопроса. Сущность тайны домостроительства заключается в вопросе наличия или присутствия там мира, как живой атмосферы, обстановки, чтобы там все было пропитано. Чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Вы знаете, до такой степени, вот если в каком-то помещении костер разводить, а потом все убрать, то стены пропахнут. Вот чтобы так вот, знаете, вот чтобы насквозь оно все пропиталось. Но чтобы этот процесс произошел, вот об этом-то мы сегодня и будем говорить. Это закладка внутренности каждого человека, моего, твоего, вашего, нашего. Это закладка семьи. И это закладка поместного молитвенного собрания или церкви Христовой. И он сказал интересную фразу. Я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют. Принципиально во вратах всегда были советы, совещания, там всегда собирались. Врата ада в великом своем совете не смогут одолеть церкви. Когда? Читаем Ефесянов во второй главе. Потому что третью главу, которую мы прочитали, он как следствие, говорит, этого вопроса. Вы, говорит, можете видеть это благословение и разумение этой тайны. Итак, Ефесянов, 2 глава, с 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Я хочу заострить наше внимание на том, что Бог заостряет внимание. Одно из сильнейших имен нашего Господа Иисуса Христа, у Него много имен. Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, владычество на раменах Его, много-много имен. Одно из имен, очень сильнейшее в Священном Писании конкретно. Он есть мир наш. Дальше. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Сегодня упоминалось через братские уста Духом Святым о вопросе удаления запинающего греха или прослойки между человеком и Богом. Он здесь говорит о глубочайшем вопросе, стоящая посреди преграда. Преграда бывает между человеком и Богом, другим человеком и Богом. И когда преграда у кого-то с Богом, у человека, то обязательно будет преграда между людьми. Это закон. Если у нас не будет преграды между Богом и мною, между Богом и тобою, то мы будем соединяться в одно строение Господне. Если же будут эти преграды неудаленные, сегодня упоминалось Духом Святым, через братские уста, ряд вопросов и причин, которые удерживают для того, чтобы было съединение, соединение, сочетание. Упразднивший вражду плотью своей, как у нас вопрос вражды, огорчений, переживаний, неприятностей, недовольств, возмущений, негодований, невмещаемости один другого. Упразднивший вражду плотью своей, а закон заповедей и учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Заново читаю только с конца этот стих. Если Этот, значит, этот мир никогда не будет устроен, если не будет произведено изменение, не станешь новым человеком. Смотрите, что написано еще раз. Создать в себе само одного нового человека, устрояя мир. Знаете, устроить церковь невозможно, если нету мира. Устроить семью невозможно, если нету мира. Невозможно быть устроенным, мы сегодня будем определенных вопросов касаться, получать слово от Господа, если нету мира. Они, говорят, напрасно созидают, но, говорит, ничего не получается. Рано встают, поздно ложатся, но ничего не получается, потому что основа не та, причина. Следующий вопрос. В одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Об одном духе невозможно говорить, понимаете, если не существует мира. Дальше. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. Только тогда, когда Он мир, и позволили Ему, чтобы Он присутствовал как мир. Вы знаете, и когда Он входит, то Он свой мир приносит. Священное Писание говорит очень глубокую фразу. Если, говорит, любите меня, соблюдите заповеди мои, будете возлюблены Отцом. Боже, так мы же уже возлюблены Отцом. Он так возлюбил весь мир, что отдал тебя за каждого из грешников. Это, говорит, на своем уровне. Но если, говорит, ваша ответная любовь, вы будете возлюблены Отцом, только тогда получает наш Господь, позвольте так сказать, согласие Отца и свое расположение сердца прийти, чтобы войти и иметь покамест общение. Говорит, если дальше вы любите меня и соблюдаете заповеди, будете возлюблены Отцом, и мы с Отцом придем и обитель сотворим. И вот там немножко дальше он говорит, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает. Оказывается, зачастую бывает ложный мир, ложное примирение. Сегодня мы в начале собрания слышали, вот примиряются, решаются какие-то вопросы, вроде бы все улеглось, на самом деле нет, потому что основы не существует. Он говорит, слагаясь стройно и возрастать в святой храм Господи, возможно только при одном условии, присутствие Божьего мира. Ну, сегодня брат Вася вспомнил один из моментов, знаете, я его немножко детальнее расскажу, чтобы было понятно. Так случилось, у меня уже трое детей было. И вот я второму ребенку поручил маленького катать на этой колясочке, такая складная, рассчитана на ребенка полуторагодовалого. А поскольку тот был маленький, то как я ремень не затянул там в этой колясочке, то ребенок выскочил. Я взял, наказал второго ребятенка, который следил за этим малышом, и передал, значит, чтобы более старший ребятенок ухаживал. Ну и наказанного прогнал, занимаюсь своими делами, а Бог конкретно говорит, когда ты знаешь, что ты будешь делать, грех и делаешь, я тебя, говорит, вообще никак не наказываю, не тем более так жестоко, как ты наказал. Но это же, говорит, твоя вина, что ребенок упал, это же твой недосмотр. Вместо того, чтобы ты подошел, утешил, убедил, объяснил, приголубил ребятенка, у которого это случилось, и сказал, ничего не переживай, это моя причина. Ты, говорит, еще взял и наказал так, и еще сердито. Боже ты мой, да что же я понатворил? Вы знаете, я пока не понимал, что я натворил. И когда я позвал эту дочуру, я говорю, ты знаешь что? И стал рассказывать. Вот как сейчас только что Бог со мной проговорил моей внутренности, и что это моя вина, это мой недосмотр, надо было тебя утешить, я тебя наказал. Вы знаете, этот ребенок еще сильнее заплакал и еще быстрее убежал. Это для меня вообще было непонятно. Ну что такое? Я ее назад возвращаю. Она возвращается, говорю, а что случилось? Ну, ребятенку моему этому было 1.5 года, до 2, понимаете, что там, разберешься. И вот вопрос-ответ, и я вышел на интересную вещь. Она, оказывается, заплакала сейчас и убежала, потому что у нее, и показывает, с груди упал камушек. И когда я вопросами, ответами от нее получал, я вышел на удивительнейшую вещь. Когда я до ребенка, до сознания довел, что это моя вина, что я должен был утешить тебя, а я тебя наказал вместо того, чтобы тебя понять, я признал эту вину, у нее камень упал. О, подожди, камень упал, откуда он у тебя взялся, а когда он у тебя появился? Вопросы-ответы, я выхожу. Ребятенок ожидал, что я пойму и не накажу, утешу, а я взял и наказал. В этот момент я сделал каменное сердце. Вы знаете, я к чему пришел? А потом такие папы и мамы будут приходить в церковь и говорить: помолитесь, пожалуйста, у наших детей каменные сердца. За кого молиться? За детей или за пап, мам? Вы знаете, вот сеятель вышел, и вот он сеет, и зерно падает при дороге, падает на каменистую почву. Кто это сделал? Мы говорим о том, что был бы мир. Ну где мир? Покажите. Это мир, такие взаимоотношения. Оказывается, то там нету мира, то здесь нету мира, то там нету мира. И человек, отстаивающий свою правоту, не видя своего положения, во чем он находится, собирается устроять. Я собирался устроять дом, собирался устроять семью, собирался устроять свою внутренность. А ну, тут мы читаем, ибо он есть мир ваш соделавший. Между прочим, в свое время, когда было одно из величайших благословений, передаваемое через ангела, посланного благовествовать Захарии, там интересная фраза. И он обратит сердца отцов детям их. Отцов, матерей, да, да. Так написано, чтобы дать непокоримому образ мышления праведников. Да, так написано. И когда мы читаем пророческое слово у пророка, то там описывается интересный порядок. И обратит сердца отцов к сыновьям, а тогда сердца сыновей к отцам. Правда, и хороший образ. Сегодня Бог очень много говорил об этом положении. Да поможет нам Бог внимательно, внимательно об этом задуматься. Вы знаете, мы очень хотим, чтобы... Знаете, на краеугольном камне возрастать во имя Господня. Но он говорит: внимательно рассмотри твой вопрос принятия этого мира. Мир, которым является Сын Божий. Следующий момент, на который мы с вами немножко так обратим внимание, порассуждаем. Боже, помоги очень глубоко об этих вопросах задуматься. А бывают такие моменты, нередки случаи, когда человек ищет, знаете, славы, чести. И Священное Писание в послании к римлянам очень интересно, глубоко об этом повествует. Римлянам 2 глава, стих 9-10 хотя бы. Если там глубже рассматривать, сегодня тоже упоминалось: Духом Святым не тот иудей, кто по наружности таков, но кто внутренне таков. Вот. И здесь описывается глубокая мысль. Римлянам 2 глава, стих 9-10. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину». Зачастую, знаете, в христианстве бывает момент, вот тесно, вот скорбь, не то, что в скорби какие-то со стороны находят на человека, но состояние такое, знаете, в скорбях человек находится, в тесноте, на свободное пространное место не может выйти. Священное Писание говорит, интересно, Давид пишет, он говорит: «Вывел меня на пространное место». Вывести на пространное место, иметь простор во внутренности, он говорит, это будет тогда, когда напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе. Зачастую мы ищем мира, мира нету. Отсутствие мира по причине вопроса есть нарушение. Обязательно где-то что-то происходит. Из-за этих нарушений происходит это состояние внутренности. Человек не в состоянии воспринять мир. Больше на скандал, на неприятность, на непримиряемость, на взрывы. Проверяем каждый сам себя. К чему мы больше склонны? Интересно то, что в одни плоти наш Господь, имея встречу с законниками, книжниками, знаете, вот, священниками, он интересную фразу им говорит. «Если бы вы были дети Авраама, то вы бы меня бы любили». По-другому звучит так. «Только я попадаю в поле вашего зрения, вы только слышите голос мой, у вас будут происходить действия». Какого рода? Ну, как Мария в свое время приходит к Елизавете. Елизавета говорит: «Как только, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец во чреве моем. И я, говорит, исполняюсь Духа Святого. Если, говорит, у вас желания Божьи будут, если вы имеете чувствование Господне, если вы претендуете на то, что вы дети Авраама, то только, говорит, я появляюсь пред вами». Смотрите, Иисус Христос, вы сразу воспринимаете, оно для вас родное. Это называется реакция. Интересный вопрос. Вот когда мы попадаем в какую-то определенную обстановку, что у нас быстрее происходит? Мы миротворцы или мы не миротворцы? Интересно то, что слово, говорящее о творчестве, говорит, Творец – это из ничего, из отсутствующего создает нечто. Творец. У нашего Господа одно из сильнейших имен – сотворивший Творец. И Он предлагает, говорит, а я хочу, говорит, чтобы мое наследие, мои дети были творцы мира. Никогда не задумывались? Блаженство. Блаженство, когда у Матфея мы читаем, там очень интересно об этом вопросе говорятся эти моменты. Но зачастую этому не придается значения нисколько. Можем ли мы говорить об этом? Мы должны на это претендовать, позвольте. Претендовать в смысле того, чтобы оно у нас процветало, росло. Читаем Матфея 5:9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. По-другому, сынами Божьими могут быть наречены миротворцы только или творящие мир. Скажите, к чему у нас больше склонность? Интересно то, что создать мир, взаимоотношения между людьми – это очень сложная обстановка, если не до конца решенные вопросы. В качестве примера берем такой момент, хотя это не говорится о, знаете, добропорядочных людях. Но тем не менее, Пилат и Ирод были во вражде между собою, были в определенных неприятностях. Ну, что-то между ними произошло. Но когда они вместе наглумились над нашим Господом, Иисусом Христом, в дни, когда нужно было распинать нашего Бога, то они примирились, стали друзьями. Нет, они не примирились. Знаете, что с ними произошло? Они забыли. Давай забудем, давай оставим, давай отложим. Вы знаете, это не решение вопроса, это большущая проблема.
Давай покроем любовью.
Да, покроем любовью, это будет проблема. Я рассказываю один из моментов. Были такие моменты, вы знаете, между прочим, когда человек говорит, забудем, покроем вот такой ложной любовью, врачуют раны народа, говоря, мир, мира, мира нету, знаете, к чему это приведет? К ряду проблем. Впереди будут взрывы, будут скандалы, неприятности. Это начало еще проблем. Более дальше, ближе к старости, забывчивость будет, склероз. Потому что люди сами говорят, давай забудем. Забыть можно. Апостол Павел сказал, я, говорит, забывая заднее, простираюсь вперед и стремлюсь к почте высшего звания. Значит, он сказал, если не забыл старого прошлого через отречение, покаяние, освобождение, никогда не сможешь двигаться вперед, никогда не сможешь стремительно двигаться, ползти будешь. Будешь удивляться, сколько лет прошло, а движения роста нету. Всегда учащийся, никогда не могущий достигнуть до познания истины. Но зато к ним вкрадываются в доверие, вкрадываются в дома и прочие вопросы. Серьезные вещи. Итак, что случилось? Это история, наверное, 80-х годов, примерно 70-х. И экскаваторщиком работал человек, который, видимо, раньше служил в армии и знал, что такое бомбы, гранаты и тому подобное. Прошедшие военные времена, потому что по возрасту очень было понятно, что он служил в рядах, ну, той армии тех далеких времен, война 41-45 года. И ему определили участок земли, чтобы он выкопал экскаватором место для будущего фундамента громадного многоэтажного здания. А вокруг большие здания стояли, я не могу сказать какие, ну 5, 6, 8, 10 этажей уже может быть. И вот он копал, и вдруг зацепил громаднейшую бочку. Думаю, то на пустыре, какая бочка, что она там делает на такой глубине? И вот этот экскаватор держит этим ковшом, понимаете, работают все двигатели. И вот он подходит, охнул. Будучи знающим времена войны, он увидел авиационную бомбу, которая так и не взорвалась. Оказывается, там был косогор. И на этом косогоре была почва песчаная. И когда эта бомба была сброшена во время войны, она по этому косогору просто проехала. Зарылась в песок, или бы твердое что-то было бы, она бы, знаете, ее рванула. Он как глянул, она проржавевшая. Да когда была война, а сейчас уже 70-е, 80-е годы, понимаем, да? Он быстренько вызывает саперов и так дальше, они как глянули, это был ужас. Я для чего рассказываю? Забыли, что там бомба упала и не взорвалась. Выселили всех людей, потому что сказали, говорит, если сейчас взорвется, вот эти окружающие дома все разлетятся. Всех по дороге выселили немедленно. Весь город замер. Что будет? И потом громыхнуло там за городом. И по местному, значит, сообщению, радио сообщили. Все удачно, благополучно. И все вздохнули. А чего так? Забудем. Вот то, что забытое, не сегодня-завтра рванет. Рванет так, что мало не покажется. Дальше это будет обязательно тормозом для духовного развития тех, кто это позабывали. Это будет блокада мышления, когда Бог будет предлагать глубокие истины, блокировка. Блокировка. Вот человек сидит, потом раз, отключается, выключается, не может воспринять. Или блокировка другого состояния, знаете, сразу раз на обиды понесло куда-то еще, куда-то. И вот человек здесь сидит, знаете, в русском языке есть такое выражение, отсутствие всякого присутствия. Человек здесь, но его здесь нету. Слово Божие идет, воспринимать не может. Стремится к почести высшего звания, такой медленный, на назло такой быстрый. Если на зло мы быстрые, если на скандалы мы быстрые. Вот это об этом и говорит, что у нас есть вопросы, которые мы позабывали. Иисус говорит в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. Не до чего ты докатился или прикатился, это на своем месте. Один из законов. Вы знаете, я когда крещение преподавал, Иоанново крещение, он часто говорил, порождение Ехидины, не прячьтесь за то, что вы станете членами церкви. Вам, говорит, необходимо сначала принести плод достойный покаяния. Так никогда не читали? Сотворите плод достойный покаяния. Кто внушил вам бежать в бомбоубежище от будущего гнева? Ну, прочитайте, проверьте. Вы хотите зашмыгнуть в церковь, спрятаться? Это ваше бомбоубежище. Порождение Ехидины. Что ты сказал? Мы на водное крещение идем, мы ходим в церковь. Он говорит, да не та причина. Вы не хотите каяться, вам надо убежать и спрятаться. Иисус говорит конкретно. Порождение Ехидины, змеиные. Говорит, вы должны признать дерево по плоду. Если вы не можете признать дерево по плоду и не хотите, это первый признак, что у вас порождение вот это. И вы хотите прикрыться. Они слушали, слушали. Слушай, ты знаешь, мы хотим знать духовные действия. Вот ты дай нам знамение. А в вашей церкви пророчество, видение, откровения есть? Ага, значит, глубокая тема коснулась вас так глубоко, что вы за это прячетесь. А он говорит, еще глубже отвечает. Род прелюбодейный, развращенный, ищет знамение, но знамение никакое не дастся. Если, говорит, вы в этом не покаетесь, то с вами случается. Один бес вышел, семерых привел. А чего это так? Позвольте. Обратите внимание, эти темы не затрагиваются, знаете, после таких тем в немалом количестве церквей, понимаете, кто-то не захотел слушать, но это уже другой вопрос, куда они пошли. Пошли туда, где об этом не говорится. Мы сегодня с вами очень глубокую тему берем. Вопрос мира. Апостол Павел сказал, как вы приняли Христа, так и ходите. Знаете, давайте я ударение немножко по-другому скажу. Не искажая, а поясняя со всех сторон. Как вы и приняли, так вы и ходите. И как вы ходите, понятно, как вы приняли. Думаем хорошо. Вот тут-то и вопрос. Принятие Иисуса Христа своим Спасителем и примирение с Богом. Он интересно сказал, говорит, никто к Отцу не приходит, как только через меня. Но если, говорит, вы не нашли вопросы, в которых вам необходимо примириться и соединиться с Иисусом Христом, о каком дальше созидании внутреннего человека может быть речь? Вы знаете, когда эти темы Бог открывает Духом Своим Святым, то нередко бывали такие моменты, когда кто-то начинали вспоминать, а как, говорит, мы приняли Христа, а как мы обещали добрую совесть, а как мы вот ревновали о принятии Духа Святого. Боже, веди нас путем очищения и освящения. Дело в том, что причины, почему нету мира во внутренности, Священное Писание Ветхого Завета очень интересно говорит. Читаем Исаию. На предмет вопроса мира. Исаия 54, стих 13. Исаия 54, стих 13. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». По-другому. «И великий мир будет у сыновей твоих только тогда, когда они будут научены Господом». Но они будут научены Господом только тогда, когда они согласятся принять. Иисус говорит, что мы слышали и видели, о том говорим, а вы не принимаете этого. Он говорит, интересно, Никодим. А Никодим не состоит в совете Синедриона. Интересно, Иоанн говорит об этом вопросе Креститель. Что он видел, слышал, о том говорит, но никто не принимает его свидетельство. Дело в том, что если внимательно посмотреть, апостолы в определенной степени не все вопросы вмещали на ту единицу времени, когда он их призвал быть апостолами. Но 17 глава Иоанна, замечательнейшее слово говорит. Вот я, говорит, им передал слово, они его приняли, и мир возненавидел. Принять слово, это согласиться надо. Чтобы принять. Чтобы принять, надо, чтобы во внутренности было свободное место. Значит, свое мнение, свое понимание, свои устои, свои законы. От этого всего надо освободиться. Согласиться, что ты неверно понимал. На это были определенные причины. И принять так, как он хочет. Только тогда, когда ты примешь это слово, только тогда ты способен принести плод. Только после этого он говорит, еще раз, все сыновья твои, между строчек, только тогда, когда будут научены Господом, только тогда у этих сыновей будет великий мир. А если нехватка этого мира, если неполнота этого мира, если такой мир, то есть, то нету, шаткий, то вот этот стих говорит, что когда Отец учил, человек не захотел воспринять. Иисус сказал, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы имеете ваше мнение, ваше понимание. Читаем еще одно место Писания. Исаия, 48 глава, стих только 18 хотя бы. Исаия, 48 глава, стих 18. Интересная форма написания здесь. Дело в том, что это Бог говорит через своего пророка. Смотрите, я читаю с ударением. Дело в том, что здесь с ударением у меня написано, понимаете, и восклицательный знак стоит. И наш Господь, когда читал поданную книгу пророка Исаии, он читал «Дух Господа Бога на мне», он читал именно так, как в помазании Духа Святого, Дух Святой передал через Исаию. Вот он в этом же помазании находится и в таком же помазании читает. Смотрите, как написано. «О, если бы ты внимал заповедям моим». У вас отрицательный знак там тоже должен быть. «Тогда мир твой был бы, как река, не жалкие ручейки, не пересыхающая река». Знаете, есть часто пересыхающие реки, правда? И вот они бывают бурные такие, такие сильные, аж дерева несут, аж камни. А потом все меньше, 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 меньше воды. А потом уже там и босиком можно пройти, понимаете? А там уже, не знаешь, где лужица осталась, а потом уже и пересохшая река. Так, да? Он сказал, из чего потекут реки воды живой. Ну, что он говорит? «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». А теперь проверяем, если наш мир не как река, если она не полноводная, понимаете, ну тогда надо задуматься. Значит, идет нарушение вопроса непринятия заповедей. Мы сегодня с вами вспомнили, если любите меня, то соблюдете заповеди. Вы будете внимать, вы будете воспринимать, вам это будет доставлять наслаждение, вам это будет приятно. Господи, только ты говори, а я буду слушать. Он говорит, ну слушать-то хорошо еще, и задумайся о вопросе твоего исполнения. Заново читаю это место Писания. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». О, какая большая глубина, и как он интересно об этом говорит. Если мы читаем Псалом 118, стих 165. Псалом 118, стих 165. Здесь он еще интересный оказывает вопрос. Знаете, «Велик мир у любящих заповеди твои, и нет им преткновения». Ну, давайте будем просматривать эти вопросы. Если тот мир, который через нас Бог хочет проявить, и вдруг преткновение, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Проверяем себя. А обратное чтение этого стиха звучит так. «Великий мир будет только у тех, кто любят заповеди твои, не так, чтобы слушать, а принять, воспринять и применить в своей жизни». Интересно то, что когда 17 глава Иоанна там описывается, мы сейчас тоже это будем место Писания читать. Вот говорит, когда я им передам слово, они приняли, им захотелось это применить в своей жизни. Великая честь, чтобы мы правильно понимали, и слава, и величие, которое Бог определил возвеличить, ну, имя свое в церкви, об этом очень глубоко описывает Евангелие Иоанна, я по времени сокращаю, у нас уже насыщенное такое собрание благословенное, будем скоро подходить к молитве. Мы говорим о вопросе созидания нас в жилище Божие, созидания наших семей в жилище Божие, ну а сегодня еще и созидание благословенной церкви Тасмании, Божьей церкви. И от того вопроса, как каждый из нас сегодня представляет себя в жертву для Господа, мы как камни, которых Он обтесывает. И он желает так обтесать. Знаете, что интересно, когда храм строился, то там, где он строился, тесала не было слышно. Камни тесались в скалах. Ну там, как их вырубали, обтесывали точно по размеру, и каждый должен был встать на свое место. Правда, Священное Писание говорит, когда ты, говорит, будешь, ты, человек, будешь делать жертвенник, то первая очередь ты будешь делать его из земли. Признавать, что мы прах и пепел, только бывает такой момент, я говорю, такой прах и пепел, не дай Господи с таким прахом и пеплом связываться, засыпет глаза, а потом долго будешь прочищать их. Понимаем, да? Бывает, просто человек хвастается этим. А другой момент говорится о вопросе того, что говорит, если ты на камни наложишь те сало, ты оскверняешь этот жертвенник. Не рисуйся вопросом того, что ты вот такой праведный, вот такой. Увидь. Если интересно, ты находишься в Господе, то ты все время будешь видеть интереснейший закон. Вопрос. Когда прекратится обрезка виноградной лозы? Священное Писание говорит, никогда. Как никогда? Всякую ветвь, которая приносит плод, он ее обрезает, очищает, чтобы еще больше принесла. Больше принесла, еще очищает, обрезает, чтобы еще больше принесла. И таким образом этот процесс для меня, тебя, для каждого из нас будет происходить до последнего дня, пока мы здесь на земле. Это закон, это правда. И поэтому, Боже, обтесывай ты нас так, как ты знаешь. Приводи нас в такой порядок, как ты желаешь. А когда мы собираемся, чтобы мы говорили, Боже, вот какой есть Отец во имя Сына Твоего Иисуса Христа, производи работу дальше. С другой стороны, конечно, работа Духа Святого над каждым из нас не только в часы собрания, когда мы вместе, а тогда, когда мы за пределами. Читаем Евангелие Иоанна. Это молитва нашего Господа. 17 глава. 21 по 24. Здесь очень большая-большая глубина Божьего благословения. Иоанна 17, 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Об этом апостол Павел Ефесянам пишет посредством всяких взаимоскрепляющих связей. При действии каждого члена свою меру получает приращение для созидания самого себя в любви. Если вот то место Писания вот сюда обратить внимание, то Павел, апостол, когда пишет там к Ефесянам, он показывает вот это место Писания, чтобы мы хорошо понимали. Когда мы позволяем, чтобы Господь вник во все наши нужды, вопросы, чтобы наш дух, душа и тело были преданы Ему, когда мы желаем, чтобы Слово Его проникало до разделения души и духа, составов и мозгов, вы знаете, это очень глубокая тема, сегодня по времени не успеем ее охватить. Тогда, говорит дальше, чтобы, говорит, вы могли вникнуть в Господа, проникнуть, чтобы мы правильно понимали. Вот если, говорит, любите меня, будьте возлюблены отцом моим, да? И вот это, говорит, слово, то, что вы любите меня, исполняете заповеди, превращается вот здесь в его молитве, в интересное обращение. «Да будут все едино». Это единение, это будет интересно между мужем, женой, родителями, детьми, братьями, братьями, сестрами, братьями. Это уже в кругу семейства, среди поместного народа, поместной церкви. Как едины должны быть? Да будут все едины. Двоеточие. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что ты послал меня. Сама сущность величайшего благословения Божьего, которую цель Бог имеет на земле для человечества, это чтобы наследие Божие было в Боге, и Бог был бы в наследии своем. Так говорится в послании, когда Павел пишет Коринфянам второе послание. Вот выйдите из мира сего, осветитесь, очистите, говорит, я приму вас и буду вашим Богом. Да? И там интересная фраза. Вселюсь у них, говорит, и буду ходить в них. Небеса небес не вмещают Господа. Величайшая цель Бога Отца не покамись, рассматриваем вопрос во Вселенной, а покамись вопроса на земном шаре. Чтобы Бог Отец поселился во внутренности моей, твоей, вашей, нашей, чтобы Ему там жилось, ходилось, и чтобы Он был полностью вмещаем в моем сердце, каждого из нас. Это, говорит, цель, ради которой я, говорит, послал Сына Своего. И те, которые, говорит, воспримут это благословение, для таковых раскрыто небо. Заново. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал меня». А теперь фраза. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им». Слава и честь, которую Бог определил для своего наследия, заключается вот в этом стихе. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им эту славу». И вот эта ихняя слава заключается в чем? да будут едино, как мы едино. Аж теперь давай рассматривать нашу славу. А мы чем похваляемся, чем хвалимся? Единством в Господе, взаимопониманием с Господом. Он только производит действие и хотение, а мы сразу чувствительны, знаете, и, как это правильно выразиться, откликаемся. Ну, один такой момент, а потом мы еще здесь прочитаем. Кто-то рассказывал, знаешь, говорит, был у кого-то, говорит, в гостях, сидел, говорит, и вот отец решил, говорит, со мной поговорить. Но он пришел, видимо, к своему старшему, как не то, что старшему, своему приятелю, а этот приятель старший сын в этом семействе. А вот младший ребенок там, говорит, где-то стоит. И вот отец решил уделить время другу своего сына. И вот они сидят, разговаривают. И я, говорит, так смотрю, вот там, говорит, в дверях появился маленький. Видимо, это был младший брат вот этого, значит, друга. Вот. И стоит и ждет. Но я, говорит, потом понял. А отец со мной, говорит, разговаривает. И как-то так вот взял и облокотился, ну, на свой подбородок или так вот держит. И знаете, что он сделал? Интересно. Он указательным пальцем по своим губам вот так с одной стороны в другую провел. Ну, наверное, губы у него почесались, да, или что? Это был жест. Не время заходить, уйди отсюда. И тот понял. Вы знаете, когда мой отец меня наставлял в свое время, ты знаешь что? Если ты научишься слушать меня с первого слова, не с десятого, но если научишься меня слышать с полслова, вот ты услышишь только, я начну тебе говорить, а ты скажешь, вот я. Он хотел передать вопрос и говорит, пойми, когда, говорит, Бог производит действие и хотение, чувствительное сердце, оно поддается. Чему? Бог только говорит нечто. А ты говоришь, вот я, пошли меня. Знаете, когда это происходит? Исаия говорит, 6 глава Исаии. И вот я, говорит, видел превознесенный престол и так дальше. И видел серафимов, которые восклицали друг к другу, свят, свят Господь Бог Саваоф. И когда, говорит, я увидел славу, то я воскликнул, погиб я человек с чистыми устами. И живу среди людей с такими же устами, там, или как. Но не из-за ихних уст мои уста и мои уши. Знаете, он там этих вопросов, если так внимательно смотреть, касается. Признал свою вину. И насколько он оценил, погиб. Настолько глубоко оценил этот вопрос, что интересно, был послан серафим, и было удалено у него беззаконие, а он был очищен. Там дальше фраза. И Бог как бы невзначай говорит, кого мне послать, или нам, или кто пойдет для нас. Исаия говорит, вот я, пошли меня. Я так посмотрел, говорю, Господи, оказывается, чувствительность. Представьте себя, говорит, тела ваши в жертву живую и святую для разумного служения. Представьте, это Бог говорит, кого мне послать, кто это сделает? И все в церкви встают и говорят, это я, это меня, меня пошли, я это сделаю. Это будет тогда, когда очищенные уста, когда очищенное сердце, очищенные уши, правда? Мы начинаем уже не с 10-го слова, не с 20-го. Бывает, говорят, как грянут кулаком, понимаете? О, все, услышал. Сколько можно раз тебе говорить? Сколько раз надо нам говорить? Мне, тебе, вам надо. Знаете, что он здесь говорит? И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. И познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Боже, помоги нам очень глубоко рассмотреть эти вопросы, чтобы над нами исполнилось это большое-большое Божье благословение, которое Он сказал, это неотъемлемая норма и часть жизни Его наследия. Чтобы нам еще раз пересмотреть наш мир с нашим Господом, наши взаимоотношения, увидеть, насколько правильно у нас было покаяние, очищение, освящение, чтобы не получились эти бомбы, знаете, которые сегодня забыли, оставили миром так, покрыли. Знаете, бывают такие раны на теле, вот сверху кожечка такая, корочка, вроде засыхающая, а так ее прижмешь, оттуда гной выходит. Знаешь, что это такое? Знаете, у моего друга был момент, когда неверующий был, или как его сказать, в рядах армии находился, у него был блуждающий нарыв. Знаешь, что такое блуждающий нарыв? Это чирик или вот это вот воспаление где-то, гнойник. Вот он поднимается, до конца не созрел, нарывает, болит, такое состояние мучает, А потом раз на другой участок тела перешел, то на руку, то на ногу, то там еще где-то. И вот так вот ходит все время по телу. Там не рассосался, а уже новый. Второй не рассосался, первый не рассосался, не разошлись. Уже третий, четвертый. Это, говорит, мучение было страшное. И потом, говорит, он меня, говорит, так назрело, что, говорит, вот здесь вот, говорит, где плечо и шея, в этом месте, говорит, не сесть, не встать, не спать, не лежать, не отдыхать. Ну, говорит, поскольку, говорит, был в армии, попал, значит, в госпиталь, ну, этот военный, там военная хирургия была большая, сильная. И когда, говорит, он уже созрел, помогли, говорит, сделали операцию. Вытащили, говорит, стержень, размер голубиного яйца. Я не помню, какое голубиное яйцо, но побольше, наверное, чем ноготь. И знаете, что интересно врач сказал? Теперь, говорит, если будет какая простуда, это не важно. Но самое главное, что вот такого блуждающего нарыва не будет. Вы знаете, о чем? А у нас, случайно, нету такого блуждающего нарыва в духовном вопросе? Вот там мы находимся, у нас не получается, мира нету, понимаете. Ладно, мы переедем в новое место, глядишь, там поменяется наша жизнь. Вроде бы переехали, вроде спокойно, немножко прошло времени. Опять там начинается какое-то по новой или по старой, да? Опять, ну ладно, надо куда-то переехать, следующее место. И это, знаете, что называется? Это все хуже и хуже. Это блуждающий нарыв, который находится в теле человека. Этот нарыв не успокоится. Кто-то говорит, я кому-то пришел в гости, значит, я говорю, а чего, говорю, вы занавески себе в доме не повесили? Брат Сережа, да вы знаете, какой, говорит, у меня муж? Я говорю, какой? Он 3 года на одном месте жить не может. 2,5-3, говорит, мы переезжаем. 2,5-3 мы переезжаем. Я говорю, вы дома меняете или еще из церквей переезжаете? Я говорю, и из церквей тоже. Думаем внимательно. Зачастую бывают такие ужасы. Человек недопокаялся, и вот оно у него, знаете, вроде затянулось, вроде нормально, проходит время, опять раз, рвануло. Человек вычитает, что это что-то новое произошло, это впервые в жизни. А Иисус говорит, ты должен признать дерево по плоду. Если ты не хочешь признать, то в тебе такая крученная змеиная натура. Думаем хорошо. Дальше, если такие темы проповеди мы не выдерживаем слушать, вы знаете, что Священное Писание еще хуже говорит об этом вопросе, но справедливо. Это говорит змей, который, говорит, затыкает ухо, чтобы не слышать, чтобы уйти, чтобы не было поражения. Но о нас Господь совершенно другого мнения. Он говорит, вы некогда были чужие, а теперь сограждане святым, свои Богу. И поэтому, раз Он обращается к нам, как сыновьям и дочерям, да поможет нам Бог очищаться, освящаться и быть в единении с нашим Господом. А тогда уже будут взаимоотношения. Нас будет тянуть друг к другу. Мы будем искать на эти общительности. Мы будем радоваться от того, что Бог дает нам эту возможность, рассматривая свое хождение. Есть нам о чем задуматься. Будем склонять наши колени, будем каяться, приносить пред Богом эти вопросы. У кого победы есть, благослови Господь. Кто стоит твердо, у него решены эти вопросы, да благословит Господь. Будем молиться за тех, у кого не решены, и будем благословлять друг друга именем Господним. Склоняем колени, молимся Господу нашему славу. Владыка Божий, благослови на Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за милость Твою, за заботу, попечение, за благодать Твою. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты являющий милость Твоего попечения. Мы благодарны Тебе, что и сегодняшним днем Ты собрал нас, как птица в гнездо под крыльями Своей. Мы благодарны Тебе, что Ты с раннего утра дающий Твое Слово глубокое, проницательное. Мы благодарны Тебе, Господи, потому что Слово Твое – это меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа. Владыка Господи, мы благодарны, что Ты приходящий к Тебе, не изгоняющий его, но желающий, чтобы мы признавали себя, рассматривали свое хождение. Я, каждый из нас, Владыка, чтобы возвеличилось имя Твое Святое, чтобы нам преображаться в тот образ, который Ты определил в Сыне Твоем, о нашем Господе и Боге. Благодарность имени Твоему Святому, что Ты предлагающий свет Твой, и в свете Твоего лица, чтобы нам видеть свет. Боже, чтобы светильники наши были возожжены, чтобы они горели радостным пламенем, радостным огнем.
Боже, чтоб Тебе жилось в внутренностях наших. Господи, чтобы мир Твой наполнял наши сердца. Владыка, Господь, чтоб нам стоять к Тебе. Боже, Боже, чтоб нам слушать Слово Твое, воспринимать и вмещать, быть отзывчивыми. Господи, на действие Твоей благодати, когда Ты производящий нас действие и хотение по Своему благоволению, благодарность имени Твоего Святому и за это время общения, собрания народа Твоего. Слава Тебе, что Ты благословляющий Церковь Твою. Господи, семьи народа Твоего, мужей, жен, родителей, детей, а самого старого до самого маленького. Благодарность Тебе, что Ты сказал и определил, что здесь будет Церковь. Она есть. Ты называющий несуществующее, как существующим. Боже, Ты дающий возможность быть сплоченными с Тобою, соединенными с Тобою, друг с другом, в семействе, в родстве, в собрании, в церкви, в наследии Твоем. И да будет опочивать благословение Твое, славу Твою, которую Ты определил, чтобы нам быть Тебе, а Тебе быть у нас, чтобы мы были едины, чтобы Ты был возвеличен в действиях и хождениях. Владыка, Господи, слава Тебе, хранящий наш душу и тело. Слава Тебе, Боже, чтобы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике, что у Тебя есть дело до каждого из нас, и Ты знаешь, как обрезать, очищать. Боже, только чтобы мы были податливы, чтобы мы не уклонялись, чтобы могли признать свое состояние и приходить к свету Твоего лица. Ты сказал, что овцы Твои за Тобою пойдут, во тьме не останутся. Ты, выводящий на пространное место, слава имени Твоему, Твою ограду, Твою охрану являй, славе имени Твоего святого. Да будет имя Твое возвеличено. Прими благодарность. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.